Владимир Набоков. Романы. Первая дорожка второй кассеты. Я страстно хотел встретиться с Клэр, просто увидеть, как тень имени, которое я назову, пробежит по ее лицу. Но нет, я не могу шантажировать прошлое Себастьяна, об этом не может быть и речи. «Письма уничтожены», — сказал я и повторил свою просьбу. Я снова и снова говорил, что попытка не пытка, ведь, передавая наш разговор, она могла внушить Клэр, что визит будет очень коротким, очень невинным. «А, собственно, что бы вы хотели услышать?» — спросила мисс Прэтт. «Я ведь тоже многое могу рассказать». Она довольно долго говорила о Клэр и Себастьяне. Получалось это у нее неплохо, хотя, описывая прошлое, она, как многие женщины, склонялась к некоторой назидательности. «Вы хотите сказать, — перебил я мисс Прэтт, в каком-то месте ее рассказа, что никто так и не узнал даже имени этой женщины? Никто, — сказала мисс Прэтт. «Так как же мне ее найти? — воскликнул я. «Вы ее и не найдете». «Как давно, вы говорите, это началось?» — перебил я ее вновь, когда она упомянула о болезни Себастьяна. «Видите ли, — сказала она, — точно сказать не могу. Приступ, который я видела сама, был не первый. Помню, мы вышли из ресторана, было очень холодно, он не мог найти таксомотора, нервничал и злился, и уже кинулся к авто, притормозившему чуть поодаль, как вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, он вытряс из коробочки какую-то обладку и размял в своем белом шелковом кашне, которое прижал к лицу. Было это в 1927 или 1928 году. Я задал еще несколько вопросов. Она столь же добросовестно на все ответила и продолжала свой печальный рассказ. После ее ухода я все записал, но слова были мертвы, мертвы. Я просто обязан увидеть Клэр. Чтобы прошлое ожило, мне нужен был, да и просто необходим, сущий пустяк, один взгляд, одно слово, хотя бы звук ее голоса. Я не понимал, в чем тут причина, так же, как никогда не смог себе объяснить, отчего в тот незабываемый день, несколько недель назад, я был так уверен, что если застану умирающего живым и в сознании, то услышу нечто такое, что не говорилось еще ни одному человеку. И вот как-то в понедельник я отправился с визитом. Прислуга провела меня в небольшую комнату. Хозяйка была дома, так, по крайней мере, сообщила мне эта румяная и несколько неотесанная особа. Себастьян где-то упоминает, что, описывая служанок, английские романисты никогда не отходят от устоявшихся правил. С другой стороны, я знал от мисс Прэтт, что господин Бишоп по будням трудится в Сити. Странно, она вышла за человека по фамилии, как и она, Бишоп. О, никакого родства, чистая случайность. Может ли она меня не принять? Сравнительное благополучие, сказал бы я, но не более. Во втором этаже, скорее всего, Г-образная гостиная, над ней две спальни, вся улица состояла из точно таких же узких домов, вплотную прижатых друг к другу. Долго же она раздумывает. Не лучше ли было рискнуть и позвонить сначала? Успела ли мисс Прэтт сказать ей про письма? С лестницы вдруг раздались приглушенные шаги. В комнату валко вошел крупный мужчина в черном халате с багровым кантом. «Простите мой наряд, — сказал он, — но меня одолел сильнейший насморк. Я Бишоп, а вы, очевидно, хотите видеть мою жену». Уж не заразился ли он насморком, — мелькнула шальная мысль от розовоносой хрипловатой Клэр, мелькнувшей передо мной 12 лет назад. «О, да», — сказал я, — «если она меня не забыла, мы когда-то познакомились в Париже». «Разумеется, она помнит вашу фамилию», — сказал господин Бишоп, глядя мне прямо в лицо, — «но я вынужден сообщить, что она вас принять не может». «Зайти в другой раз?» — спросил я. Повисло молчание, после чего Бишоп спросил: «Ваш визит как-то связан, вероятно, со смертью вашего брата?» Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата, и, глядя на меня, светлые волосы зачесаны назад гневным гребнем. «Достойный, славный человек, надеюсь, эти слова его не обидят. Могу добавить, что совсем недавно мы обменялись письмами по весьма грустному поводу и этим вполне покончили с любым нерасположением, которое могло примешаться к нашей первой беседе». «Служит ли это препятствием для нашей встречи?» — ответил я вопросом на вопрос. «Фраза глупая, не спорю». «Не встретитесь вы в любом случае», — сказал Бишоп. «Сожалею», — добавил он, чуть смягчаясь, ибо почуял, что я отступаю без боя. «Уверен, что при других обстоятельствах, но, видите ли, жена небольшая охотница вспоминать былые дружбы, и вы меня простите, если я откровенно скажу, что вам не следовало приходить». Возвращался я с чувством, что все загубил. Я представлял, что бы я сказал Клэр, застань я ее одну. Мне как-то удалось убедить себя, что если бы мужа не оказалось дома, она бы меня приняла. Так непредвиденное препятствие умаляет другое, очевидное. Я бы ей сказал: «Не будем говорить о Себастьяне, поговорим о Париже. Вы хорошо его знаете. А помните тех голубей? Расскажите, что вы читаете, какие видели фильмы. Вы все еще теряете свертки, перчатки?» Или можно прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке. «Да, я знаю, что вы чувствуете, но, пожалуйста, пожалуйста, поговорим о нем ради его портрета, ради мелочей, которые канут и сгинут, если вы откажетесь поделиться ими для моей книги. О, я уверен, она бы не отказала». И через два дня, настроившись на второй образ действий, я сделал еще одну попытку. На сей раз я решил действовать осмотрительнее. Стояло дивное утро, было сравнительно рано, и я уверил себя, что она не усидит дома. Я займу неприметную позицию на углу, выжду, пока ее муж отправится в Сити, дотерплю до момента, когда выйдет и она, и тогда подойду к ней. Но все вышло совсем просто, как вдруг увидел Клэр Бишоп. Она только что перешла улицу с моей стороны на противоположную. Я сразу ее узнал, хоть видел много лет назад и не более получаса. Я узнал ее, несмотря на заострившиеся черты и странно полное тело. Она медленно и тяжело ступала, и только поспешив через улицу к ней навстречу, я вдруг понял, что она на поздней стадии беременности. Импульсивное начало в моем характере, вечно заводящее меня куда-то не туда, уже бросило меня с приветливой улыбкой ей навстречу, но за эти краткие мгновения я вдруг ясно понял, что ни заговорить, ни даже поздороваться с нею мне нельзя. И совсем не из-за Себастьяна или моей книги, и не из-за нашей с Бишопом беседы. Нет, все дело было в ее величавой сосредоточенности. Я понял, что мне заказано даже себя обнаруживать. Но, как я уже сказал, порыв успел перенести меня через дорогу, да так, что, ступая на тротуар, я едва не наскочил на нее. Она тяжело отшагнула и подняла близорукие глаза. Нет, слава богу, она меня не узнала. Было что-то душераздирающее в серьезном выражении ее бледного цвета древесных опилок лица. Мы оба замерли на миг. Со смехотворной находчивостью я выхватил из кармана первое, что подвернулось, и спросил: «Прошу прощения, это не вы обронили?» «Нет», — сказала она с безучастной улыбкой. Она на миг поднесла этот предмет к глазам. «Нет», — повторила она, и, протянув обратно, пошла своей дорогой. Я стоял с ключом в руке, словно и в самом деле только что нашел его на земле. Это был ключ от квартиры Себастьяна, и тут меня странно кольнуло, я сообразил, к чему она прикоснулась своими невинными, невидящими пальцами. Глава 9. Их отношения длились 6 лет. За это время Себастьян написал 2 своих первых романа «Граненую оправу» и «Успех». Работа над первым заняла у него 7 месяцев, с апреля по октябрь 1924-го. На второй ушло 22, июль 25-го, апрель 27-го года. Между осенью 27-го и летом 29-го он написал 3 повести, составившие потом сборник «Потешная гора» 1932-й. Другими словами, больше половины всего им написанного рождалось на глазах у Клэр, не считая юношеских вещей, например, кембриджских стихов, которые он сам уничтожил. А поскольку в промежутках между названными книгами Себастьян всячески выворачивал в уме тот или иной замысел, откладывал его, чтобы все начать сначала, можно с уверенностью утверждать, что в течение этих 6 лет он был постоянно поглощен работой, и Клэр это было по душе. Она зашла в его жизнь, как забредают в чужую комнату, чуть похожую на собственную, и в ней осталась, позабыв дорогу назад и потихоньку привыкая к непонятным существам, которых там нашла и обласкала, несмотря на их удивительное обличье. Она не ставила перед собой специальные цели — стать счастливой или осчастливить Себастьяна. Не тревожилась и о завтрашнем дне. Жизнь с Себастьяном она воспринимала как нечто совершенно естественное, просто потому, что жизнь без него ей труднее было себе представить, чем палатку землянина на лунной горе. Роди она ему ребенка, они весьма вероятно соскользнули бы в брак, что стало бы простейшим выходом для всех троих. Но, оставаясь бездетными, они не догадались исполнить тот чистый и душеполезный обряд, который, когда бы они нашли время о нем подумать, скорее всего, доставил бы им обоим только радость. Себастьян был бесконечно чужд всякому передовому вздору из рубрики «Долой предрассудки». Уж он-то знал, что бахвальство презрением к моральным устоям есть не что иное, как переодетый снобизм, предрассудок на выворот. Он обычно избирал простейшие этические пути, точно так же, как самые трудные эстетические, просто потому что они же были и кратчайшими. В повседневной жизни он был слишком ленив, как одержим трудолюбием в писательской, чтобы погружаться в заботы, одолевающие прочих. Клэр было 22 года, когда она познакомилась с Себастьяном. Отца она не помнила. Отчим после смерти ее матери женился снова, и то отдаленное представление о семье, какое воплощало для нее получившаяся чета, было сродни ветхому софизму о новом топоре на новом топорище. Да и была ли надежда, по крайней мере, по сю сторону вечности, найти и снова соединить изначальные части. В Лондоне она жила одна, без усердия посещая художественную школу и изучая, кто бы мог подумать, восточные языки. Людям она нравилась, незаметно располагая к себе нежной приглушенностью черт и негромким с хрипотцой голосом, незабываемыми, словно она наделена неким таинственным даром запоминаться. Она была мне магинично, хорошо получалось в памяти. Даже ее великоватые с заметными костяшками руки, и те по-своему были прелестны. Танцевать с ней молчаливой и невесомой было одно удовольствие. Важнее, однако, что она была из тех весьма и весьма редких женщин, которые не принимают мир как нечто само собой разумеющееся, а повседневности не отводят привычной роли зеркала их собственного женского естества. Она обладала воображением, этим особым мускулом души, воображением необычным, почти мужским. Было у нее и несомненное чувство красоты, которое обнаруживается не столько в связи с искусством, сколько в готовности, например, увидеть над сковородой нимб или разглядеть сходство плакучей ивы со скайтерьером. Наконец, она была одарена обостренным чувством юмора. Неудивительно, что она так хорошо вписалась в его жизнь. Уже в первый год их знакомства они проводили вместе уйму времени. Осенью она гостила в Париже, где, подозреваю, он навестил ее не один раз. К тому времени его первая книга уже была закончена, Клэр научилась печатать на машинке, и множество летних вечеров 24-го обратились для нее в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных и лиловых буковках. Вижу, как она стучит по блестящим клавишам в запуске с теплым дождем, шумящим в темных вязах за распахнутыми окнами, а голос Себастьяна медленный и серьезный. «Он не просто диктовал, — сказала мисс Прэтт, — он священно действовал, разгуливает по комнате». Большую часть дня он проводил за писанием, но продвижение было столь трудным, что к вечеру редко бывало готово для перепечатки больше двух страниц, но и этим было не избежать переделок, потому что Себастьян имел еще обыкновение пускаться в разгул исправлений, а иногда делал то, чего, смею думать, не сделал бы ни один писатель. Переписывал своим косым неанглийским почерком отпечатанную страницу и диктовал ее наново. Война его со словами была необыкновенно жестока по двум причинам. Первая, общая для писателей его склада, связана с наведением мостов над пропастью, разделяющей мысль и выражение, иступляющая уверенность, что нужные слова, единственные слова, ждут в туманном отдалении на другом берегу, а еще неодетая мысль, громко взывающая к ним через бездну, бьется, дрожа на этом. Магазины готовых фраз были не для Себастьяна, ибо детище его ума отличались диковинным сложением, а кроме того, он знал, что подлинную мысль вне пригнанных по мерке слов нельзя признать существующей, а значит, пользуясь более точным сравнением, мысль, казавшаяся обнаженной, просто требовала, чтобы стали зримыми ее одежды. Неразличимые же издали слова вовсе не были пустыми скорлупками, а только и ждали, чтобы скрытая в них мысль их воспламенила и привела в движение. Порой он ощущал себя ребенком, которому дали спутанный пучок проводов, приказав сотворить чудо иллюминации. И он творил его, часто сам не понимая, как это у него выходит, а бывало часами терзал провода самым, казалось бы, целенаправленным образом, и все безрезультатно. И Клэр, в жизни не сочинившая ни одной поэтической или прозаической строчки, так хорошо видела, и в этом состоял ее персональный феномен, все перипетии Себастьяновых борений, что выходившие из машинки его слова были для нее не столько носителями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, провалы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь на ощупь вдоль некой идеальной линии выражения. Но это еще не все. Так же несомненно, как то, что мы дети одного отца, я знаю, что русским Себастьян владел гораздо лучше и естественнее, чем английским. Я готов поверить, что 5 лет, не говорив по-русски, он заставил себя думать, будто забыл этот язык. Но ведь язык — живучая тварь, от него просто так не отделаешься. А еще надо помнить, что всего за 5 лет до своей первой книги, то есть в пору отъезда из России, его английский был не богаче моего. Годы спустя за границей я свои познания усовершенствовал путем упорного ученичества. Он же постарался, чтобы его английский расцветал в естественном окружении. Расцвел он на диво, однако, начни он писать по-русски, я уверен, он не знал бы этих родовых лингвистических мук. Хочу добавить, у меня хранится письмо, написанное им незадолго до смерти. И каких бы чудес выразительности не достигал он в своих книгах, его английский нигде не поднимается до чистоты и изысканности этого краткого русского письма. А еще я знаю, что Клэр, печатая под его диктовку слова, которые он высвобождал из рукописного хаоса, порой вдруг останавливалась, поднимала, чуть хмурясь, верхушку плененного листа и говорила, перечитав строчку: «Нет, милый, так по-английски не говорят». Он секунду-другую на нее глядел, потом возобновлял свое хождение взад и вперед, думая с неудовольствием о ее замечании, пока она кротко ждала, опустив на колени нежные руки. «Иначе это не выразить», — бормотал он наконец. «А если, например, — говорила она и предлагала точное решение?» «Ладно, как хочешь», — отвечал он обычно. «Я не настаиваю, милый, как тебе угодно. Если ты считаешь, что можно нарушить грамматику...» «Ладно», — рявкал он, — «ты совершенно права, вперед, вперед!» К ноябрю 24-го года граненая оправа была закончена. В марте следующего она вышла в свет и полностью провалилась. Проглядев газеты того времени, я нашел всего одно упоминание этой вещи, 5,5 строчек в воскресном выпуске среди сообщений о других новинках. «Граненая оправа», очевидно, первая книга писателей, как таковая, не должна быть судима столь же строго, как чей-то упоминавшийся ранее роман. Юмор ее для меня остался темен, а темноты уморительны. Но, может быть, я просто не улавливаю прелесть сочинений такого рода. Впрочем, ради читателей, которым такие вещи нравятся, могу добавить, что господин Найт такой же мастер излишних тонкостей, как и излишних запятых. Это была, вероятно, самая счастливая весна в жизни Себастьяна. Он освободился от одной книги и чувствовал уже биение следующей. Он был совершенно здоров. У него была чудесная подруга. Его оставили мелкие заботы, прежде регулярно ему досаждавшие с упорством орды муравьев, заполнивших гасиенду. Клэр отправляла его письма, проверяла белье из прачечной, следила, чтобы у него не переводились лезвия, табак и соленый миндаль, его особая слабость. Он любил с ней где-нибудь пообедать, а потом отправиться в театр. От пьесы он потом почти неизменно стонал и корчился, хотя анатомирование банальностей доставляло ему некое мрачное удовольствие. Стоило ему высмотреть какой-нибудь бедный трюизм, как выражение алчности, злорадного азарта, тотчас округляло его ноздри, зубы начинали скрежетать в пароксизме отвращения. Мисс Прэтт припомнила случай, когда ее отец, одно время имевший финансовые интересы в кинопромышленности, пригласил Себастьяна и Клэр на приватный просмотр одного крайне пышного и дорогого фильма. Главную роль исполнял редкостный красавец в роскошном тюрбане, да и сюжет был закручен на славу. В миг наивысшего напряжения Себастьяна, крайнему удивлению и раздражению господина Претта, начал разбирать смех, а Клэр, тоже давясь от хохота, тщетно тянула его за рукав, пытаясь остановить. Наверное, им было очень хорошо друг с другом. Трудно поверить, что нежность, теплота и прелесть их отношений не сберегается где-то, как-то каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни. Их можно было видеть бродящими по Кью Гарденс или Ричмонд Парку, сам я не был ни там, ни там, но мне приятно их название, или уплетающими яичницу с ветчиной в какой-нибудь славной таверне в пору их летних сельских блужданий, или вот они за чтением на просторном диване в Себастьяновом кабинете, весело горит камин, и английское Рождество уже наполняет воздух слабыми ароматами пряностей и на подкладке лаванды и кожи. Примечание. Кью Гарденс – ботанический сад в Лондоне. Ричмонд Парк – огромный парк на юго-западной окраине Лондона. Конец примечаний. И можно было, наверное, подслушать, как Себастьян рассказывает ей обо всем том удивительном, что попытается выразить в своей следующей книге под названием «Успех». Как-то раз летом 26-го года Себастьян, выжатый и вымотанный сражением с одной особенно непокорной главой, решил, что не худо бы месяц отдохнуть за границей. Клэр, которую дела держали в Лондоне, сказала, что присоединится к нему через неделю-другую. Когда она, наконец, приехала на морской курорт в Германии, на котором Себастьян остановил свой выбор, в гостинице ей неожиданно объявили, что он уехал. Куда неизвестно, но должен через дня два вернуться. Это озадачило Клэр, хотя, как она потом говорила, мисс Прэтт чрезмерной тревоги не вызвала. Представим себе высокую худощавую фигуру в синем макинтоше, погода хмурая и неприветливая, бесцельно бредущую по променаде, песчаный берег пуст, если не считать нескольких неунывающих мальчишек, трехцветный флаг скорбно полощется под выдыхающимся бризом, и серо-стальное море там и здесь вскипает султанами пены. Дальше по берегу тянулся буковый лес, густой, без просветов, без всякого подлеска, за вычетом вьюнка, заткавшего неровную коричневую землю, и странная коричневая тишина была выжидающе разлита среди прямых и гладких стволов. Клэр подумала, что в сухих листьях овражка вот-вот увидит немецкого гнома в красной шапке, весело глядящего на нее. Она извлекла купальные принадлежности и провела приятный, хоть и немного вялый день, лежа на мягком белом песке. Наутро снова пошел дождь, и она до обеда оставалась в своей комнате, читая Донна с тех пор для нее неотделимого от сырого, бледного, туманного дня и от хныканья ребенка, которого не пускали играть в коридор. Примечание. Дон Джон, даты жизни 1572-1631 годы. Английский поэт, так называемый метафизической школы. Интерес к его усложненной метафизической поэзии значительно возрос в 1920-е годы. Конец примечания. И вот появился Себастьян. Он явно ей обрадовался, но что-то было в его поведении не до конца естественное. С нервным и встревоженным видом он отворачивался, когда она пыталась поймать его взгляд. Он сказал, что встретил человека, которого давным-давно знал в России, и они отправились на его машине, он назвал место в нескольких милях по побережью. «Так что же все-таки, милый, стряслось?» — спросила она, всматриваясь в его мрачное лицо. «Да ничего!» — сварливо закричал он. «Просто я не могу сидеть без дела, я хочу вернуться к работе!» — добавил он и отвернулся. «Не уверена, что ты говоришь мне правду», — сказала она. Он пожал плечами и ребром ладони прошелся по вмятине шляпы, которую держал в руке. «Ладно», — сказал он, — «давай позавтракаем и сразу едем в Лондон». Но удобного поезда не было до вечера. Погода прояснилась, и они вышли прогуляться. Себастьян раз-другой попытался по своему обыкновению дурачиться, но веселье как-то выдохлось, и они умолкли. Они дошли до букового леса. Там витал тот же дух тревожного, таинственного ожидания. И хотя она промолчала, что была здесь накануне, он заметил, что за странная здесь тишина. Жутковато, правда? Так и кажется, что в этих вьюнках и сухих листьях прячутся эльфы. «Послушай, Себастьян!» — воскликнула она вдруг, кладя ему руки на плечи. «Я хочу знать, что случилось. Может, ты меня разлюбил? Это так?» «Глупости, дорогая», — отвечал он чистосердечно. «Ну, наверное, ты должна это знать. Как видно, я плохой обманщик, и лучше, пожалуй, тебе знать. Дело в том, что у меня тут приключилась ужасная боль в груди и предплечье. Вот я и решил съездить в Берлин к врачу. А он уложил меня в постель». «Насколько серьезно?» «Надеюсь, не очень. Мы с ним поговорили о коронарных артериях, кровоснабжении и синусах аорты. По-моему, он знающий старикашка. В Лондоне пойду к другому врачу, послушаю другое мнение. Между прочим, сейчас я чувствую себя хоть куда». Думаю, Себастьян уже знал, что у него за сердечная болезнь. Мать его умерла от того же недуга, довольно редкой разновидности грудной жабы, которую некоторые врачи называют болезнью Лемона. Похоже, однако, что после первого приступа он получил целый год передышки, хотя время от времени испытывал словно бы болезненный зуд внутри левого предплечья. Он снова засел за работу и всю осень, весну и зиму упорно трудился. Успех шел еще труднее, чем первый роман, и занял гораздо больше времени, хотя обе книги примерно одного объема. Удача мне улыбнулась, я располагаю свидетельством из первых рук о дне, когда успех был окончен. Им я обязан лицу, с которым познакомился позже. Кстати, многие набросанные в этой главе картины родились из сопоставления рассказов мисс Прэтт с тем, что говорил этот человек, хотя искра, все это воспламенившая каким-то загадочным образом, вспыхнула в тот миг, когда я увидел Клэр, тяжело бредущую по лондонской улице. Распахивается дверь, являя Себастьяна Найта, распростертого на полу в своем кабинете. Клэр складывает на столе аккуратную кипу отпечатанных страниц. Вошедший оторопело останавливается. «Да нет, Лесли», — с пола говорит Себастьян, — «я жив. Я закончил сотворение мира. Это мой субботний отдых». Глава десятая. Граненая оправа была по достоинству оценена только после того, как первый настоящий успех Себастьяна побудил другое издательство «Бронсон» выпустить заново этот роман, но даже тогда он расходился хуже, чем «Успех» или «Стол находок». Для дебюта он примечателен незаурядностью художественной воли и писательского самообладания. Чтобы взлетать в высшие сферы серьезных чувств, Себастьян по своему обыкновению пользуется пародией как подкидной доской. Коулмен называет его не то клоуном, у которого вдруг вырастают крылья, не то ангелом, который прикинулся почтовым голубем. Эти метафоры, по-моему, вполне уместны. Граненая оправа взмывает, отталкиваясь от тонко пародируемых штампов литературной кухни. С ненавистью достойной фанатика Себастьян Найт вечно выискивал живых мертвецов приемы, когда-то сиявшие и поражавшие свежестью, а теперь затертые до дыр, подновленную и загримированную под жизнь мертвечину, которую по-прежнему готовы поглощать ленивые умы, пребывающие в блаженном неведении обмана. Сам по себе такой подпорченный прием мог быть вполне невинным, и многие, конечно, скажут, что невелик грех снова и снова обращаться к изношенному в конец сюжету или стилю, если они все еще развлекают и радуют публику. В глазах Себастьяна, однако, даже совершеннейший пустяк, вроде, скажем, отработанного способа построения детективной повести, оборачивался распухшим зловонным трупом. Он ничего не имел против грошовых боевиков, расхожая мораль его не заботила, но что его неизменно раздражало, это не третий и не двадцатый, а именно второй сорт. Ибо тут-то на приличном уровне и начинался обман, а моральный с точки зрения художественной. При этом граненая оправа не просто беззаботная пародия на привычный детективный декор, это еще и злая имитация множества других литературных обрядов. Например, модного фокуса, который Себастьян с обостренным чутьем на тайную гнильцу подметил в современном романе. Суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшой остров улица. По ходу книги пародируются, кроме того, разнообразные литературные стили. И, наконец, та проблема стыка повествовательной и прямой речи, с которой изящное перо расправляется, находя столько вариантов формулы «сказал он», сколько их есть в словаре между «ахнул» и «язвительно добавил». Примечание. Суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве и так далее. Наибольшую известность из ряда английских романов, в которых эксплуатировался этот модный фокус, получили вошедший в список книг Найта «Южный ветер» Дугласа и «Желтый кром» Хаксли. Конец примечания. Но для автора, повторяю, весь этот приглушенный юмор не более чем трамплин. 12 человек живут в пансионе. Сам дом описан очень подробно, но чтобы подчеркнуть островной оттенок, остальная часть города дается мимоходом, как помесь натурального тумана с неким предварительным гибридом, полученным от скрещивания сценических декораций с кошмарным сном торговца недвижимостью. Сам автор дает понять косвенно, что его приемы сродни кинематографическим, когда героини фильма вдруг переносятся в немыслимые пансионные годы во всем своем блистательном отличии от незатейливых, вполне реалистических однокашниц. Один из жильцов, некто Эбсон, торговец антиквариатом, найден убитым в своей комнате. Полицейский, обрисованный исключительно посредством сапог, звонит лондонскому сыщику и просит немедленно приехать. Из-за стечения обстоятельств автомобиль, на котором он мчится, сбивает старушку, после чего он садится не в тот поезд. Сыщик сильно задерживается. Тем временем ведется тщательный допрос обитателей пансиона, а также прохожего старика Носбега, который, когда преступление обнаружилось, как раз случился в вестибюле. Все они, кроме последнего, к кроткого белобородого старца с желтизной вокруг рта, преданного безобидной страсти коллекционированию табакерок, более или менее под подозрением, особенно скользкий студент, историк искусства, под чьей кроватью находят полдюжины перепачканных кровью носовых платков. Между прочим, ради простоты и густоты действия автор ни словом не упоминает гостиничную прислугу, и никому нет дела до ее существования. Тут происходит небольшой плавный толчок, и что-то в повествовании начинает сдвигаться. Напомним, что сыщик все еще в пути, а на ковре лежит коченеющий труп Эбсона. Постепенно выясняется, что все постояльцы так или иначе друг с другом связаны. Старая дама из третьего номера оказывается матерью скрипача из одиннадцатого. Романист, занимающий комнату на фасадной стороне, в действительности муж молодой особы из комнаты на третьем этаже окнами во двор. А скользкий студент, историк искусства, ей приходится братом. Обнаруживается, что импозантный, круглолицый господин, такой со всеми учтивый, дворецкий, привередливого старика-полковника, который сам никто иной, как отец скрипача. Следующая стадия переплавки. Студент помолвлен с маленькой толстушкой из пятого номера, дочерью старой дамы от предыдущего брака. И когда выясняется, что спортсмен, чемпион по теннису среди любителей из номера шестого, брат скрипача, романист их дядя, а старая дама из третьего, жена сварливого полковника, невидимая рука стирает цифры с дверей, и мотив пансиона безболезненно и гладко переходит в мотив загородного дома со всем, что из этого следует. И тут рассказ приобретает некую особую прелесть. Временная перспектива, которая и так уже выглядела комично из-за потерявшегося в ночи сыщика, окончательно сворачивается в клубок и засыпает. С этого момента жизнь персонажей расцветает подлинным человеческим содержанием, а запечатанная дверь ведет теперь не в комнату Эбсона, а в заброшенный чулан. Проклевывается и выходит на свет новый сюжет, совсем другая драма, никак не соединенная с завязкой, отброшенной обратно в царство снов. Однако, едва читатель начинает осваиваться в ободряющей обстановке реального мира, и ему кажется уже, что благословенный поток дивной прозы указывает на прекрасные возвышенные намерения автора, раздается нелепый стук в дверь, и входит сыщик. Мы опять увязаем в пародийной тени. Сыщик, хитрый малый, злоупотребляет просторечием, как будто нарочно для того, чтобы казаться нарочитым, ибо это пародия не на Шерлока Холмса в пик моды, а на сегодняшних его потомков. Возобновляется допрос постояльцев, намечаются новые нити. Тут же топчется кроткий старина Носбек, сама безобидность и рассеянность. Он объясняет, что просто зашел тогда узнать, нет ли свободного номера. Похоже, что автор вот-вот прибегнет к старому трюку. Злодеем, кажется, самый на вид безобидный персонаж. Сыщик вдруг проявляет интерес к табакеркам. «Алло!» Он говорит, «Вы никак по искусству?» С грохотом вваливается красный как рак полицейский. Он докладывает, что труп исчез. Сыщик, «Это как так? Исчез?» Полицейский, «Исчез, сэр, в комнате его нет». Минута неловкого молчания. «Мне кажется, — спокойно говорит старина Носбег, — я смогу кое-что объяснить». Медленно и аккуратно он снимает бороду, седой парик и темные очки, и перед нами предстает Эбсон. «Видите ли, — говорит мистер Эбсон с виноватой улыбочкой, — не очень-то хочется быть убитым». Я пытался по мере сил хотя бы отчасти приоткрыть пружины этой книги, хотя ее юмор, очарование и убедительность в полной мере можно оценить только при чтении. Однако, к сведению тех, кто запутался в этих бесконечных метаморфозах или разозлился, столкнувшись с чем-то небывалым по новизне, а стало быть, несовместимым для них с понятием «хорошая книжка», следует сказать, что каждый ее персонаж, выражаясь весьма приблизительно, лишь воплощение того или иного писательского приема. Это все равно, как если бы художник сказал «смотрите». Я вам сейчас покажу картину, изображающую не пейзаж, а несколько способов его изображения. Я верю, что гармоническое их сочетание заставит вас увидеть пейзаж таким, как я хочу. В своей первой книге Себастьян довел этот опыт до логического и убедительного конца. Сводя разные литературные манеры от абсурдум, и потом, их одну за другой отвергая, он создал свой собственный стиль, в полной мере разработанный им в следующей книге «Успех». Здесь он уже перешел на новый уровень, поднявшись ступенькой выше, ибо если первый его роман строится на пародировании различных литературных приемов, то второй — на изучении тех приемов, которыми пользуется человеческая судьба. Классифицируя, частично отбрасывая и с научной точностью исследуя колоссальный материал, писателю доступный благодаря постулату, что недосягаемых для него сведений о героях не существует, единственное ограничение вводится характером и целью отбора, чтобы строгое и систематическое дознание не подменялось сваливанием в кучу незначащих признаков, Себастьян на 300 страницах «Успеха» ведет одно из сложнейших расследований, известных в истории литературы. Мы узнаем, что некий Персиваль Комивояжер в некий момент своей жизни встречает при неких обстоятельствах девушку, ассистентку фокусника, с которой ему суждено вечное счастье. Примечание. Персиваль. Имя героя отсылает к легендам артуровского цикла, и в частности к смерти Артура, где сэр Персиваль, сын короля Пеленора, один из трех рыцарей, нашедших после долгих странствий святой Грааль. По своей структуре успех Найта близок к мосту короля Людовика Святого Уайлдера, который строится как ретроспективное исследование судеб нескольких людей, случайно погибших в одной катастрофе. Конец примечания. На первый взгляд их встреча происходит случайно. Бастуют водители автобусов, и какой-то участливый незнакомец подвозит их обоих на своем автомобиле. Формула найдена. Реальное событие, само по себе никакого интереса не представляющее, становится, стоит только на него взглянуть под особым углом, источником острого умственного наслаждения. Задача автора — установить, как удалось эту формулу вывести, и вся сила и магия его искусства идут на то, чтобы в точности определить, каким образом приведены к слиянию две линии жизни. Книга, таким образом, превращается в блистательную игру обусловленностями или, если угодно, в изучение причинных тайн беспричинных событий. Шансы не ограничены. По нескольким очевидным линиям следствие ведется с переменным успехом. Двигаясь назад, писатель устанавливает, почему забастовку назначили именно на этот день. Выясняется, что все дело в слабости, которую один политик с детства питает к числу 9. Из этого открытия ничего не следует, и данный след брошен. Но не ранее, чем мы насладились пылкими профсоюзными спорами. Другой ложный след оставил после себя автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот человек и почему в такой-то момент ехал по такой-то улице. Но то, что он уже лет 10 ездит по ней на службу в одно и то же время, ровно ничего не проясняет. Приходится поэтому предположить, что внешние обстоятельства встречи — это не образчики деятельности судьбы по отношению к двум лицам, а некая целостность, существующая величина, не имеющая причинной ценности. А раз так, мы с чистой совестью можем, наконец, заняться вопросом, почему из всех людей на свете были выбраны и на мгновение поставлены рядом на тротуаре именно эти двое — К и девушка по имени Анна. Некоторое время мы движемся вспять вдоль линии ее судьбы, потом сопоставляем данные и снова поочередно следим за их судьбами. Мы узнаем много любопытного. Обе линии, сходящиеся в конце концов в вершине конуса, менее всего похожи на стороны треугольника, прилежно расходящиеся к неведомому основанию. Линии эти извилисты, они то почти соприкасаются, то разбегаются прочь. Иначе говоря, в жизни этих двоих было самое малое два эпизода, когда они едва разминулись, ничего об этом не ведая. Оба раза судьба, кажется, шла на все, предуготавливая им встречу, шлифовала возможные варианты, подновляла указательные стрелки, а выходы перекрывала, ползучим движением обхватывала сетку с очка с бьющимися внутри бабочками, каждую мелочь рассчитывала, ничего не оставляя на волю случая. Разоблачение всех этих тайных приготовлений захватывает дух. Чтобы не упустить такое богатство мест и обстоятельств, автору надо быть поистине многоопытным, как Аргус. Но каждый раз ничтожная ошибка, пробегающая трещинка, чья-то своевольная прихоть, стоп-кран неучтенной возможности отравляет удовольствие детерминисту, и опять две жизни разбегаются все быстрее и быстрее. Так Персиваль, которого в последнюю минуту жалит в губу пчела, из-за этого не попадает на вечеринку, куда судьба, преодолев бесчисленные препятствия, доставляет Анну. Так и Анну, не кстати проявившую строптивость, не берут на старательно приготовленную для нее должность в столе находок, где уже служит брат Персиваля. Но судьба слишком упряма, чтобы ее могли сломить неудачи. Она добивается, наконец, успеха и добивается путем таких тонких козней, что окончательное соединение происходит без малейшего щелчка. Я не буду дальше вдаваться в детали этой восхитительной и умной книги, самый известный из всего написанного Себастьяном Найтом, хотя позднейшие три романа ее во многом превосходят. Как и в случае с «Граненой оправой», единственная моя цель здесь — рассказать о механизмах этой книги, даже если это идет в ущерб представлению о том, как она хороша, и, помимо всех ухищрений, хороша сама по себе. Добавлю, что в ней есть место, странным образом настолько связанное с внутренней жизнью Себастьяна в период, когда он заканчивал последние главы, что его стоит выписать хотя бы для контраста с наблюдениями, рисующими скорее сложные ходы мысли писателя, чем эмоциональную сторону его дара. Проводив ее, как обычно, домой, Ив... Первый жених Анны, чудаковатый и немного женственный, который потом ее бросил, обнял ее в темноте подъезда. Внезапно она ощутила, что у него мокрое лицо. Он прикрыл его ладонью и стал искать в кармане платок. «Дождик в раю», — проговорил он, — «счастье луковое», — стал волей-неволей бедный Ив плакучей ивою. Он поцеловал ее уголок рта, потом высморкался с негромким хлюпающим звуком. «Взрослые люди не плачут», — сказала Анна. «А я и не взрослый», — всхлипнув, ответил он. «Месяц ребячится, мокрая мостовая ребячится. Любовь вообще малютка, мед посасывает». «Перестань, пожалуйста», — сказала она. «Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты начинаешь подобные разговоры. Это так дурацки наивно, так...» «Ивно», — вздохнул он. Он снова ее поцеловал, и некоторое время они стояли, словно расплывающаяся в темноте статуя о двух туманных головах. Прошел полицейский, ведя на поводке ночь, дал ей обнюхать столбик с почтовым ящиком. «Я не меньше тебя счастлива», — сказала она, — «но я же не плачу и не говорю глупостей». «Но разве ты не понимаешь», — прошептал он, — «что счастье — это в лучшем случае пересмешник собственной смерти?» «Спокойной ночи», — сказала Анна, ускользая из его объятий. «Завтра в 8», — прокричал он ей вслед. Он ласково погладил дверь и вышел на улицу. «Красивая, нежная», — бормотал он в раздумье, — «я ее люблю, но что толку, если мы все равно умрем? Не вынести мне этого обратного течения времени. Наш последний поцелуй уже умер». А «Женщина в белом», фильм, который они смотрели в тот вечер, вообще окоченела, и полицейский, что мимо шел, тоже умер, и дверь мертва до гвоздей. И эта мысль успела почить. «Прав Коутс, доктор, что у меня слишком маленькое сердце для моего веса и моего беса». Он продолжал брести, разговаривая сам с собой, а тень его то вытягивалась, то приседала в реверансе, скользя по окружности вокруг фонарного столба. Дойдя до своего унылого пансиона, он долго взбирался по темной лестнице. Прежде чем лечь спать, он постучался к фокуснику. Старичок стоял в одном белье, внимательно разглядывая пару черных брюк. «Ну как?» — спросил Ив. «Не нравится им, вишь, мой выговор», — отвечал тот. «Да, думаю, все одно они меня в программу вставят». Ив присел на кровать. «Вам бы волосы покрасить», — сказал он. «Не такой я седой, как лысый», — отвечал фокусник. «Я вот иногда думаю», — сказал Ив, — «куда деваются волосы, когда вылезают? Ногти и все остальное... Ведь где-то они должны существовать». «Опять напился», — предположил фокусник, без особого интереса. Он аккуратно сложил брюки и согнал Ива с кровати, чтобы расстелить их под матрацем. Ив пересел на стул. На икрах у фокусника топорщились волоски. Поджав губы, он ласковыми движениями легких рук укладывал брюки. «Просто я счастлив», — сказал Ив. «Не похоже», — мрачно заметил старичок. «Можно я вам кролика куплю?» — спросил Ив. «На прокат возьму, коли надобно будет», — ответил тот, протягивая «коли надобно», как бесконечную ленту. «Смешная профессия», — сказал Ив, — «шурум-бурум, будто у спятившего карманника». «Что поберушка с шапкой медиков, что ваш цилиндр с глазуньей, одинаково до глупости». «К оскорблениям мы привычные», — сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Ив выбрался ощупью. Книги на кровати в его комнате, кажется, не желали сдвигаться с места. Раздеваясь, он представил себе залитую солнцем прачечную, пунцовые запястья, выныривающие из голубой воды, блаженное запретное виденье. А может, он попросит Анну выстирать ему рубашку? А он действительно опять ее рассердил? А она в самом деле верит, что они когда-нибудь поженятся? Невинные глаза, под ними бледные мелкие веснушечки на блестящей коже, Правый передний зуб чуть выдается вперед. Нежная теплая шея. Он снова почувствовал прилив слез. Будет ли с ней то же, что с Майей? Юной, Юлией, Августой и прочими его романами, от которых не осталось и угольков. Он слышал, как танцовщица в соседней комнате запирает дверь, умывается, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то со звоном упало. Захрапел фокусник. Глава 11. Я быстро приближаюсь к поворотному пункту внутренней жизни Себастьяна, и когда готовая часть работы видится мне в тусклых отблесках еще предстоящего труда, делается не по себе. Удалось ли мне до сих пор сохранять в рассказе о жизни Себастьяна обещанную мной беспристрастность? Удастся ли мне это в заключительной части? Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка второй кассеты. Изнуряющая борьба с чужим языком и полное отсутствие литературного опыта не располагают к особой самоуверенности, но даже если я в предыдущих главах со своей задачей не справился, я все равно полон решимости продолжать, тайно уверенный, что тень самого Себастьяна каким-то особым, ненавязчивым образом пытается мне помочь. Я получил, однако, и более явную помощь. Поэт Шелдон, который между 1927 и 30 годами часто виделся с Клэр и Себастьяном, и которого я навестил вскоре после своей странной полувстречи с Клэр, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно. Он же, спустя 2-3 месяца, когда я уже приступил к этой книге, поведал мне о судьбе бедняжки. Как случилось, что ее молодую и на вид здоровую женщину подстерегала смерть от кровотечения у пустой колыбели? Он говорил, в каком она была восторге, когда роман «Успех» оправдал свое название. «Успех» был на этот раз настоящий. Всегда будет загадкой, почему одна прекрасная книга получает заслуженные лавры, а другая, не менее прекрасная, проваливается. Как и с первым своим романом, Себастьян пальцем не шевельнул, чтобы потянуть за нити, которые обеспечили бы успеху и приветственные крики и бурные рукоплескания. Когда бюро газетных вырезок начало осыпать его образчиками хвалы, он не только на них не подписался, но не стал рассылать и благодарственных писем доброжелательным критикам. Себастьян находил неуместным и даже оскорбительным выражать признательность тому, кто отзывается о книге, выполняя свой долг, и тем подмешивать к холодящей невозмутимости беспристрастного суда тепловатую человечность отношений. Более того, единожды начав, он вынужден был бы уже благодарить и благодарить за всякую строчку, чтобы не обидеть критика внезапной забывчивостью. И эта влажная, расслабляющая теплота привела бы в конце концов к тому, что, несмотря на всем известную честность того или иного критика, благодарный автор никогда... никогда уже полностью не был бы уверен, что в тот или иной отзыв не прокралась на цыпочках личная симпатия. Слава в наше время стала слишком обычным явлением, чтобы спутать ее с ореолом, не меркнущим вокруг настоящей книги. Чего именно заслуживал Себастьян, Клэр не интересовала. Она хотела наслаждаться его успехом. Ей хотелось видеться с людьми, желавшими видеть Себастьяна. Он с ними видеться решительно не хотел. Ей хотелось слышать, как люди обсуждают успех. Себастьян заявлял, что его эта книга больше не интересует. Ей хотелось, чтобы Себастьян вступил в какой-нибудь литературный клуб и общался с другими писателями.
Себастьян раз или два влезал в накрахмаленную рубашку, чтобы потом ее скинуть, так и не проронив ни единого слова на обеде, устроенном в его честь. Он неважно себя чувствовал, он плохо спал. На него находили безумные припадки гнева. Для Клэр это было новостью. Как-то раз, когда он работал в своем кабинете над потешной горой, пытаясь не сойти с крутой и скользкой тропинки, вьющейся меж темных утесов невралгической боли, вошла Клэр и самым кротким голосом спросила, готов ли он принять посетителя. «Нет», — ответил Себастьян, скалясь над только что написанным словом. «Но ты сам ему назначил в 5 и...» «Ну ты своего добилась!» — взревел Себастьян, швыряя вечное перо в потрясенную белизну стены. «Дай ты мне поработать спокойно!» — загремел он с такой силой, что Шелдон, игравший перед этим в шахматы с Клэр в соседней комнате, поднялся со своего места и прикрыл дверь в гостиную, где скромно дожидался маленький смирный человечек. Время от времени на него накатывали приступы безудержной проказливости. Однажды, когда у них с Клэр обедали двое друзей, он придумал, как они потрясающе разыграют приятеля, с которым им предстояло встретиться после обеда. В чем заключался розыгрыш, Шелдон странным образом позабыл. Он помнил только, что Себастьян хохотал и вертелся на каблуке, ударяя кулаком о кулак, жест, означающий, что он действительно развеселился. Все были страшно увлечены затеей, совсем было уже собрались ехать. Клэр вызвала такси и с сумочкой наготове стояла в своих сверкающих серебряных туфельках, как вдруг оказалось, что Себастьяна все это нисколько больше не интересует. Он поскушнел, стал зевать, почти не открывая рта, что пренеприятно, и, наконец, сказал, что выйдет погулять с собакой, а потом ляжет спать. У него тогда был маленький черный бультерьер. Он потом заболел, и пришлось его усыпить. Окончена была потешная гора, за нею альбиносы в черном, наконец, третья и последняя его повесть «Обратная сторона Луны». Вы, конечно, помните прелестного героя этого рассказа, маленького смирного человечка, который, пока ждал поезда, тремя разными способами спас 3 заблудившихся путешественников. Кстати, мистер Зиллер, самый, может быть, живой из всех героев Себастьяна, завершает тему расследования, о которой я говорил в связи с граненой оправой и успехом, будто некая идея, постепенно прораставшая сквозь 2 романа, вдруг воплотилась в физическое бытие. И вот мистер Зиллер склоняется перед нами в поклоне. Каждая черточка его манер и внешности неповторима и осязаема. Кустистые брови и умеренные усы, мягкий воротничок и кадык, который ворочается, словно соглядатый за шпалерой, карие глаза и винного цвета вены на большом крепком носу. Глядя на него, горбатый задумается, на месте ли его горб. Скромный черный галстук и старый зонт. Утка в глубоком трауре, густые заросли в ноздрях и дивный сюрприз. Само сияющее совершенство открывается нам, когда он снимает шляпу. Примечание. Словно соглядатый за шпалерой. Аллюзия на сцену убийства Полония в «Гамлете». Он подслушивает разговор, прячась за ковром, и Гамлет протыкает его шпагой. Акт 3, сцена 4. Конец примечания. Но чем лучше Себастьян писал, тем хуже себя чувствовал, особенно при перерывах в работе. Шелдон считает, что мир, созданный Себастьяном, несколько лет спустя впоследствии его окружало, и хитрые искусители, что скрывались за яркими масками его романов и повестей, завлекая все новыми авантюрами творчества, неуклонно вели его к роковой, единственной цели. Клэр он, казалось, любил не меньше, чем прежде, но, как следствие все более овладевавшего им острого ощущения смертности, их отношения выглядели более хрупкими, чем на самом деле. Сама же Клэр, добрая невинная душа, безмятежно блаженствовавшая в уютненьком, но Себастьяном давным-давно покинутом уголке ее жизни, теперь, безнадежно отстав, никак не могла решить, догонять ли его или пытаться зазвать обратно. Вечно занятая то литературными делами Себастьяна, то присмотром за его обиходом, она хоть и чувствовала, что завелась червоточина и что с жизнью его воображения связь терять опасна, тем не менее успокаивала себя, вероятно, мыслью, что шероховатости эти временные и все как-нибудь образуется. Их интимных отношений я, естественно, касаться не могу, во-первых, потому что смешно обсуждать то, что доподлинно никому не известно, во-вторых, от того, что само вульгарно присвистывающее слово «секс», и это, конечно, кис-кис-киска, кажется мне до того оглупляющим, что я начинаю сомневаться, имеет ли это слово вообще какой-нибудь смысл. Уверен, что отводить сексу почетное место, пытаясь разобраться в душе человека или того хуже, раздувать половой вопрос, если таковой существует, через него объясняя все прочее, не что иное, как грубая логическая ошибка. Накатывающая на берег волна — это еще не все море под луной, прячущее дракона в своей пучине, хотя вода — это и лужица в выемке скалы, и голубая дорога в Поднебесную вся в алмазной ряби. Обратная сторона луны. Телесная любовь — лишь способ иначе выразить то же самое, а не какая-то там особенная сексофонная нота. Стоит ее якобы услышать, и половина души отзовется эхом. Стол находок, страница 82-я. Все сущее образует единый строй, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи, чем бы ни являлось это последнее. Реально одно лишь число, единица. Прочие ее повторы. Там же страница 83. Если бы я даже узнал из какого-то надежного источника, что Клэр как любовница не совсем устраивала Себастьяна, мне все равно бы не пришло в голову этим объяснять его общее лихорадочно-нервное состояние. Неудовлетворенный всем на свете, он мог быть неудовлетворен и какими-то оттенками своей любви. Заметьте, что слово «неудовлетворенность» я употребляю в расширительном смысле. Состояние духа Себастьяна той поры никак не сводилось к мировой скорби или к простой хандре. Понять это состояние можно только через его последнюю книгу «Сомнительный асфодель». Тогда она была еще дальней дымкой на горизонте. Вот-вот она прорежется береговой линией. В 1929 году известный кардиолог доктор Оутс посоветовал Себастьяну месяц провести в эльзасском городке Блауберге, так как применявшееся там лечение не раз помогало в сходных случаях. Молчаливо было принято, что поедет он один. Перед его отъездом мисс Прэтт, Шелдон, Клэр и Себастьян сидели у него дома за чаем. Он был разговорчив и весел, и дразнивал Клэр, сунувшую в его вещи, которые она укладывала в его присутствии, вносившим только дополнительную суматоху, свой скомканный носовой платок. Потом он ухватил Шелдона за манжету, часов он не носил никогда, глянул на циферблат и вдруг заспешил, хотя до поезда оставалось еще около часа. Зная, что он этого не любит, Клэр и не заикнулась о том, чтобы проводить его на вокзал. Он поцеловал ее в висок. Шелдон помог ему вынести багаж. Не помню, довелось ли мне упоминать, что прислуги, за вычетом изредка мелькавшей паденой уборщицы да официанта, носившего ему еду из соседнего ресторанчика, Себастьян не держал. Оставшись втроем, они несколько минут сидели молча. Внезапно Клэр опустила чайник на стол со словами: «Раз мой платок решил с ним ехать, надо мне, я думаю, этот намек принять на свой счет». «Что за глупости?» — сказал мистер Шелдон. «Почему нет?» — отозвалась она. «Если речь о том, чтобы поспеть на этот поезд, — начала мисс Прэтт. «Почему нет?» — повторила Клэр. «У меня еще 40 минут. Забегу к себе, что-нибудь захвачу и на такси». Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, никому не известно, но примерно через час она позвонила Шелдону, который уже вернулся домой, и с довольно жалким смешком сказала, что Себастьян не позволил ей даже постоять на платформе до отхода поезда. Я так и вижу, как она подъезжает к вокзалу со своим чемоданчиком, губы готовы раздвинуться в юмористической улыбке, туманный взгляд скользит по окнам вагонов, ища его. И вот, обнаружив, а может, он первый ее увидел: «Привет, вот и я», — наверное, сказала она безмятежно, капельку чересчур безмятежно. Через несколько дней он ей написал, что место ему нравится, и чувствует он себя отлично. Потом наступило молчание, и лишь в ответ на обеспокоенную телеграмму Клэр пришла открытка с известием, что он решил сократить пребывание в Блауберге и на обратном пути задержится на неделю в Париже. К концу упомянутой недели он мне позвонил, и мы ужинали в русском ресторане. Шел 1929 год, а в последний раз мы виделись в 24-м. Выглядел он больным и измученным, и был так бледен, что казался небритым, хотя только что побывал у парикмахера. Пониже затылка у него был фурункул, заклеенный розовым пластырем. Он порасспросил меня немного о моей жизни, и вскоре мы оба почувствовали, что разговора не получается. Я осведомился, что сталось со славной девушкой, с которой он был в прошлый раз. «Девушкой?» — переспросил он. «А, Клэр, с ней все в порядке. Мы вроде как женаты». «Выглядишь ты неважно», — сказал я. «Неважно так неважно. Пельмени есть будешь? Ты еще помнишь, что это такое?» «А почему бы мне не помнить?» — сухо отозвался он. Несколько минут мы ели в молчании, принесли кофе. «Как ты сказал, называется это место Блауберг?» «Блауберг. Там неплохо?» «Смотря что считать неплохо», — ответил он, напряжением мышц подавляя зевоту. «Извини», — добавил он, — «постараюсь отоспаться в поезде». Он вдруг отогнул мою манжету, чтобы взглянуть на часы. 9:30, — сказал я. «Мне надо телефонировать», — пробормотал он и с салфеткой в руке зашагал через зал. Когда он минут через 5 вернулся, салфетка наполовину свисала у него из кармана пиджака. Я извлек ее. «Послушай», — сказал он, — «мне ужасно жаль, но я должен идти. Совсем забыл, что у меня встреча». Меня всегда огорчало пишет Себастьян Найт в «Столе находок», что в ресторане люди не обращают внимания на живые мистерии, разыгрываемые теми, кто подает им еду, принимает у них пальто и распахивает перед ними двери. Как-то раз я напомнил одному коммерсанту, с которым мы завтракали несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, была вата в ушах. Это его озадачило. Он сказал, что никакой женщины он вообще не заметил. Человек, которому некогда заметить в спешке, что у шофера такси заячья губа, по мне страдает мономанией. Мне начинает казаться, что я окружен безумцами и слепцами, когда до меня доходит, что изо всей толпы лишь я один вижу. Девушка, разносящая шоколад, чуть-чуть, совсем чуть-чуть прихрамывает. Мы вышли из ресторана и направились к стоянке таксомоторов. Старик со слезящимися глазами, раздававший какие-то печатные объявления, лизнув палец, протянул один такой листок не то Себастьяну, не то мне, не то нам обоим. Ни он, ни я этому призыву не вняли. Два угрюмых мечтателя прошли мимо, не повернув головы. «Ну, до свидания», — сказал я Себастьяну, подзывавшему мотор. «Приезжай ко мне в Лондон как-нибудь», — сказал он и обернулся. «Подожди-ка», — добавил он, — «так не годится. Я убогого обидел». Он вернулся, держа в руке афишку, которую внимательно проглядел, прежде чем выбросить. «Тебя подвезти?» — спросил он. Мне показалось, что ему до смерти надо от меня избавиться. «Нет, спасибо», — ответил я. Адреса я не расслышал, помню только, что он приказал шоферу ехать быстрее. Когда он вернулся в Лондон... Увы, нить повествования рвется, я вынужден просить других людей связать ее концы. Сразу ли Клэр поняла, что случилось некое событие? Сразу ли она заподозрила какое? Стоит ли гадать, что она сказала Себастьяну, и что сказал он, и что она ему на это ответила? Думаю, не стоит. Шелдону, когда он их видел вскоре после приезда Себастьяна, показалось, что держится он как-то странно, но у него ведь такое бывало и раньше. В конце концов, это стало меня тревожить, рассказывал Шелдон. Однажды он спросил Клэр с глазу на глаз, все ли с Себастьяном благополучно. «С Себастьяном?» — переспросила Клэр с какой-то ужасной заторможенной улыбкой. «Себастьян спятил». «Совсем спятил», — повторила она, расширив блеклые глаза, и добавила тихо. «Он перестал со мной разговаривать». Тогда Шелдон повидал Себастьяна и спросил его, что случилось. «А вас это касается?» — осведомился тот с неприятной холодностью. «Мне нравится Клэр», — сказал Шелдон, — «и я хочу знать, почему она бродит, как потерянная душа. Она являлась к Себастьяну каждый день и усаживалась в каком-нибудь малоподходящем углу, где прежде никогда не сидела. Иногда она приносила ему сластей, иногда галстук. Сласти оставались нетронутыми, галстук безжизненно повисал на спинке стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала так же молча, как появлялась». «Так что же, — сказал Шелдон, — покончим с этим, старина. Что вы с ней сделали?» Глава 12. Шелдон так от него ничего и не узнал. То немногое, что удалось выяснить, было добыто у самой Клэр. По возвращении в Лондон Себастьян стал получать от дамы, с которой познакомился в Блауберге, письма, написанные по-русски. Оба останавливались в той же самой гостинице. Ничего, кроме этого, не было известно. Спустя полтора месяца, в сентябре 1929 года, Себастьян снова уехал из Англии и отсутствовал до января, где он был неведомо. Шелдон предположил, что, скорее всего, в Италии, в все любовники туда едут, особенно он на этом не настаивал. Неясно, было ли у Себастьяна с Клэр решающее объяснение, или просто он, уезжая, оставил ей письмо. Она удалилась столь же незаметно, как возникла. Она сменила квартиру. Прежняя была слишком близко к дому Себастьяна. Как-то раз, сумрачным ноябрьским днем, мисс Прэтт столкнулась с ней в тумане. Клэр шла домой из страховой конторы, где подыскала себе работу. После этого девушки стали видеться довольно часто, но имя Себастьяна почти не произносилось. Спустя 5 лет Клэр вышла замуж. Стол находок, начатый в то время Себастьяном, это своего рода привал на пути его художественных изысканий. Подведение итогов, подсчет потерь, материальных и людских, ориентировка на местности. Звякают подковами, пощипывая траву во мраке, расседланные кони, неярко светит бивуачный костер, над головой звезды. Там есть короткая глава об авиационной катастрофе. Погиб пилот и все, кроме одного, пассажиры. Уцелел пожилой англичанин, обнаруженный крестьянином неподалеку от места крушения. Весь съежившись, он сидит на камне, само воплощение беды и боли. «Сильно расшиблись?» — спрашивает крестьянин. «Нет», — отвечает тот, — «зубы болят, всю дорогу мучаюсь». По полю разметано с полдюжины писем, остатки авиапочты. Из них 2 деловых, необыкновенной важности, 3 адресовано женщине. Но начинается: «Уважаемый господин Мортимер, в ответ на ваше письмо от 6-го не замедли...» И речь в нем идет о размещении заказа. 4-е — поздравление с днем рождения, 5-е — шпионское с иголкой тайны в стоге пустой болтовни и, наконец, последнее — любовное, по ошибке вложенное в конверт с адресом торговой фирмы. «Бедная любовь моя, это будет больно. Пикник наш окончен, дорога темна и вся в ухабах, малютку в машине вот-вот вырвет. Что надо мужаться, тебе скажет любой дурак. Но и все, что я могу сказать в поддержку и утешение, будет розовой водичкой. Ты меня понимаешь, ты всегда меня понимала. Жизнь с тобой была волшебством, а для меня волшебство — это волхвы, шербет и шелест, и твое мягко-розовое «В», и то, как твои губы подавались вперед на этом детском «ш». Наша с тобой жизнь была аллитерацией, и когда я думаю обо всех этих маленьких радостях, обреченных на смерть, потому что для жизни их нужны мы двое, мне кажется, что мы умерли тоже. А может, так оно и есть? Знаешь, чем огромнее было наше счастье, тем туманнее делались его очертания, размывались края, и вот оно и стаяло вовсе. Я не разлюбил тебя, но что-то во мне умерло, и мне уже не разглядеть тебя в тумане. Все это, впрочем, литература, трусливая ложь. Никто так не малодушен, как поэт, ходящий вокруг да около. Ты, я думаю, догадалась, в чем дело. В роковом словосочетании «другая женщина». Я страшно с ней несчастлив, уж это чистая правда, и об этой стороне дела, думаю, хватит. Не могу избавиться от чувства, что есть изначальная неправильность в самой природе любви. Друзья могут ссориться и расходиться, могут и близкие, но нет этой муки, этой боли и безысходности. Разве дружба бывает отмечена такой печатью обреченности? Отчего? В чем дело? Я не разлюбил тебя, но если я больше не могу целовать твое с трудом различимое родное лицо, то мы должны расстаться. Почему это так? Что за загадочная особенность? Можно иметь 1000 друзей и только одну возлюбленную. Гарем и вздор. Я же говорю о балетных турах и ПДД, а не о гимнастических жимах и махах. Можно ли вообразить исполинского пера, который любит каждую из 400 своих жен так, как я тебя? С двух уже начинается счет, которому не будет конца. Я реальное число единица, и любовь лучший тому пример. Прощай, бедная моя любовь. Ты незабываема и незаменима. Глупо было бы уверять, что любовь к тебе была чиста, а новая страсть — только фарс плоти. Все плоть и все чистота. Знаю одно, с тобой я был счастлив, а теперь несчастен с другой. Жизнь будет продолжаться. На службе я буду перешучиваться с приятелями, с аппетитом ужинать, пока не заработаю несварение желудка, читать романы и писать стихи, да поглядывать на курс акций, в общем, вести себя как раньше. Но это не значит, что без тебя я буду счастлив. Каждая малость будет напоминать о тебе, укоризненный вид мебели в комнате, где ты ласкала подушки и беседовала с каминной кочергой. Каждая малость, которую вместе разглядывали, будет всегда казаться одной только створкой раковины, половинкой монеты, а другая осталась у тебя. Прощай, уходи, уходи, не пиши. Стань женой Чарли или другого хорошего человека с трубкой в зубах. Сейчас меня забудь, вспомни потом, когда горечь пройдет. Эта клякса не от слез. У меня сломалось самопишущее перо, пишу скверным пером в скверном гостиничном номере. Тут невыносимо жарко, и я не справился с делом, которое должен был довести до удовлетворительного завершения, как выражается этот осел Мортимер. Кажется, у тебя остались 2-3 моих книги, неважно. Пожалуйста, не пиши. Эль. Если отвлечься от всего того, что относится к личным обстоятельствам вымышленного автора, многое в этом письме, уверен, выдает чувство самого Себастьяна, а может, написано оно для Клэр. У него была странная привычка. Даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями, желаниями и впечатлениями, с которыми носился сам. Не зашифрована ли в письме героя правда о его отношениях с Клэр? Не берусь назвать другого писателя, который так бы умел сбивать с толку своим мастерством, по крайней мере, меня, желавшего за автором увидеть человека. Но проблески его признаний о себе едва отличимы от мерцающих огоньков вымысла. А что еще более удивительно и непонятно, откуда у человека, пишущего о своих истинных чувствах, хватает сил одновременно лепить из самого предмета своей печали измышленный, слегка, может быть, даже комический образ. В начале 1930 года Себастьян вернулся в Лондон, где слег с тяжелейшим сердечным приступом. При всем том, он умудрялся продолжать «Стол находок», книгу, давшуюся ему, я думаю, легче других. Чтобы понятно было дальнейшее, заметим, что его литературными делами ведала до этого исключительно Клэр, и стоило ей сойти со сцены, они сразу оказались в страшном беспорядке. Часто Себастьян понятия не имел, как они обстоят и каковы в точности его отношения с тем или иным издателем. Рассеянный, предельно беспомощный, он настолько был не способен запомнить имя или адрес, запомнить, куда он положил что-то нужное, что стал попадать в самые нелепые положения. Клэр, подевичьи забывчивая, в делах Себастьяна соблюдала, как ни странно, полный порядок и последовательность. Но теперь воцарилось безумие. Себастьян не умел печатать на машинке, и нервы его были не в том состоянии, чтобы начинать учиться. Потешная гора стала печататься сразу в двух американских журналах, и Себастьян решительно не мог припомнить, как он умудрился продать ее одновременно в два места. Человеком, который хотел сделать фильм по успеху и выплатил Себастьяну аванс, а тот слишком невнимательно читал письма, чтобы это заметить, за сокращенный и усиленный вариант, который Себастьяну не привиделся бы и в страшном сне. Вряд ли он даже заметил переиздание граненой оправы. Приглашения оставлялись им без ответа, телефонные номера вечно оказывались не теми, ему легче было написать целую главу, чем пускаться в лихорадочные поиски конверта с нацарапанным на нем номером. А мысли его уже в другом месте, летят по следу ускользающей дамы сердца, пока он ждет у телефона, который звонит наконец, а то, не дождавшись, срывается на вокзал, и вот он перед нами, как его однажды увидел Рой Карсуэлл. Изможденный мужчина в длинном пальто и шлепанцах садится в пульмановский вагон. Об эту пору и объявился господин Гудман. Мало-помалу Себастьян передал ему все литературные дела и испытал огромное облегчение, обретя столь расторопного секретаря. «Обычно, — пишет господин Гудман, — я заставал его в постели, он лежал в ней, как мрачный леопард, чем не волк в бабушкином чепце из красной шапочки». «Никогда в жизни, — читаем в другом месте, — я не видел человека настолько всегда подавленного. Говорят, что французский литератор Пруст, с которого Найт сознательно или бессознательно брал пример, тоже обожал принимать эдакую скучающую интересную позу». И далее. Найт был очень худ и бледен, у него были изнеженные руки, которым он с чисто женским кокетством любил привлекать внимание. Как-то раз он признался, что добавляет в утреннюю ванну полфлакона французских духов, но вид у него при всем том был на редкость неухоженный. Как и прочие писатели-модернисты, Найт был непомерно тщеславен. Раза два я заставал его за вклеиванием вырезок, наверняка это были рецензии на его книги, в роскошный дорогой альбом, который он держал в столе под замком, стыдясь, вероятно, явить сей плод человеческой тщеты моему критическому оку. Он часто ездил за границу, дважды, пожалуй, в год, и не в развеселый ли Париж? Поездки эти он окружал, однако, сугубой таинственностью, напуская на себя эдакую байроническую томность. Почти уверен, что выезды на континент были частью его художественной программы. Он был законченным позером, любителем порисоваться. Красноречие господина Гудмана достигает особой силы, когда он углубляется в более глубокие материи. Его задача — показать роковой раскол между Найтом как художником и огромным грохочущим вокруг него миром в виде, надо полагать, круговой трещины. Найта погубила его позиция чужака, восклицает господин Гудман и выщелкивает троеточие. Отстраненность — воистину смертный грех в наш век, когда зашедшее в тупик человечество обращается к своим писателям и мыслителям, ожидая от них, если не исцеления, то хотя бы сострадания к своим бедам и ранам. Башня из слоновой кости получает оправдание, только становясь радиостанцией или маяком. В такую эпоху, изнывающую под бременем неразрешимых проблем, когда экономический кризис, демпинг, одураченный простой человек, рост тоталитаризма, безработица, следующая мировая война, новые стороны семейной жизни, секс, устройство вселенной. Интересы господина Гудмана, как мы видим, широки. «Итак», — продолжает он, — «Найт решительно отказывался проявлять хоть какое-то любопытство к вопросам современности. Когда его просили присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-нибудь серьезном митинге или только присоединить свою подпись к более знаменитым именам под воззванием, утверждающим вечные истины или обличающим силы зла, он отказывался наотрез, несмотря на все мои увещевания и даже мольбы. Правда, в своей последней и на редкость невразумительной книге он возвращается на землю, но избранный им угол зрения и те стороны жизни, на которые он обращает внимание, это совсем не то, что ждать от серьезного писателя. Это тоже, как если бы пытливому исследователю, взявшемуся изучать устройство и деятельность крупного предприятия, демонстрировали дохлую пчелу на подоконнике. Когда я обращал его внимание на какую-нибудь новую книгу, привлекшую меня жизненностью поставленных проблем, он ребячливо отвечал, что все это ахинея, или отделывался другим каким-нибудь не идущим к делу замечанием. Он не понимал, что его соло — это еще не соль земли, и оно не сродни солнцу, как ошибочно полагал сей любитель латыни. Он не видел, что это темный тупик. Впрочем, со своей повышенной впечатлительностью, помню, как он кривился, когда я, потягивая пальцы, щелкал суставами, дурная привычка, присущая мне в часы раздумий, он не мог не чувствовать, что что-то не в порядке, что он продолжает отсекать себя от древа жизни, что солярий не оснастишь рубильником. Его боль, поначалу искренняя реакция темпераментного юнца на жестокость мира, в который он был ввергнут потом, в годы писательского успеха, модная маска, теперь обернулась новой страшной реальностью. Невидимая рука переписала надпись у него на груди, гласящую уже не одинокий художник, но слепой. Высказываться по поводу пустословия господина Гудмана значило бы оскорблять проницательность читателя. Если Себастьян слеп, секретарь его уж во всяком случае с восторгом ухватился за роль лающего и рвущегося вперед поводыря. Рой Карсуэлл, писавший в 1933 году портрет Себастьяна, говорил мне, что умирал от смеха, слушая Себастьянова рассказы о господине Гудмане. Он так бы и не собрался отделаться от этой велеречивой личности, если бы это последнее не стало слишком много на себя брать. В 1934 году Себастьян писал из Канн тому же Рою Карсуэллу, как он ненароком обнаружил, ибо редко перечитывал свои книги, что господин Гудман изменил один эпитет в свановском издании «Потешной горы». «Я его вышиб», — добавил он. От упоминания этой маленькой подробности господин Гудман скромно воздерживается. Истощив свой запас впечатлений и придя к выводу, что подлинной причиной смерти Себастьяна явилось осознание им своей человеческой, а стало быть и художественной несостоятельности, он бодренько замечает, что от своих секретарских обязанностей отказался, перейдя в новую сферу деятельности. «Больше я книгу господина Гудмана упоминать не стану, я ее упразднил». Но чем больше я смотрю на портрет работы Карсуэлла, Тем явственней в глазах Себастьяна, хоть и печальных, мне видится некая искорка. Художник восхитительно передал темную влажность зеленовато-серого райка и еще более темным ободком и намеком на созвездие золотой пыли вокруг зрачка. Веки тяжелые, может быть, слегка воспаленные, на отблескивающем белке лопнула, похоже, веточка сосуда. Это лицо, эти глаза смотрятся, подобно нарциссу, в прозрачную воду. Впалая щека подернута рябью, трудами водяного паучка, который замер на миг, а вода несет его обратно. Увядший лист пристроился на отражение чела, прорезанного складками напряженного внимания. Темные волосы свалились на лоб и чуть-чуть смяты другой набежавшей полоской ряби, а прядь на виске поймала влажный солнечный луч. Меж прямых бровей залегла борозда, другая тянется от носа к плотно сжатому сумрачному рту. Кроме лица почти ничего нет на портрете. Шея скрывается в переливчатой тени, а торс словно бы сходит на нет. Фон — таинственная синева с нежной вязью веточек в одном из углов. Это Себастьян. Он глядит на собственное отражение в пруду. Я хотел дать намек на присутствие женщины позади него или где-то над ним, скажем, тень руки, что-то такое, но побоялся впасть в повествовательность вместо живописи. Да, только, кажется, никто ничего о ней не знает, даже Шелдон. Попросту говоря, она взяла и разбила его жизнь. Верно, только мне надо знать еще кое-что. Я все хочу знать, иначе образ останется незавершенным, как ваша картина. Да нет, портрет прекрасный, и сходство безукоризненно, и этот плывущий паучок мне страшно нравится, особенно тени его ножек. Они как крошечные хоккейные клюшки, но ведь тут как бы мимолетное отражение лица. Посмотреться в воду может каждый. А вы не думаете, что ему это особенно удавалось? Понимаю вас, но эту женщину я все равно должен отыскать. Она недостающее звено в его эволюции, и это звено я должен заполучить. Это научная необходимость. Держу пари на эту картину, что вы ее... «Не найдете», — сказал Рой Карсуэлл. Глава 13. Первым делом надлежало установить ее личность. С чего начать поиски? Какими данными я располагаю? В июне 1929 года Себастьян жил в отеле «Бомон» в Блауберге и сам с нею познакомился. Она русская. Никакими другими нитями я не располагал. Я разделяю отвращение Себастьяна к почте во всех ее видах. Мне проще проехать 1000 миль, чем написать самое короткое письмо, потом искать конверт, искать нужный адрес, покупать нужную марку, отправлять письмо и потом ломать голову, вспоминая, подписал я его или нет. Кроме того, дело было деликатное, и о переписке не могло быть речи. После месячного пребывания в Англии я навел справки в туристском бюро и в марте 1936 года выехал в Блауберг. «Ему тут больше не бывать», — размышлял я, глядя на сырые пашни, где в длинных космах белого тумана смутно плыли прямые тополя. Городок под красной черепицей притулился у подножья покатой серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения богом забытой станции, где из стоящего на запасном пути телячьего вагона доносилось грустное мычание невидимых коров, и стал подниматься по пологому склону, туда, где за влагою пахнущим парком маячила теплая гроздь гостиниц и санаториев. Люди почти не попадались, был не сезон, и я вдруг с тревогой подумал, что гостиница, чего доброго, окажется закрытой. Этого не случилось, удача еще не настолько меня покинула. Дом с ухоженным садом, окруженный готовыми зацвести каштанами, выглядел довольно славно. Вмещал он на вид не более 50 человек, это меня взбодрило. Сужался круг поиска. Управляющий оказался седовласым господином с постриженной бородкой и черными бархатными глазами. Я начал издалека. Сперва я сказал, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, здесь очень понравилось, да и сам я подумываю на лето приехать в эту гостиницу. Вероятно, мне следовало снять номер, обосноваться, втереться, так сказать, в доверие, а особые расспросы отложить до более благоприятного момента. Но почему-то мне показалось, что все можно уладить немедленно». Он сказал, да, он помнит, был англичанин, жил тут в 1929 году, каждое утро требовал ванну. «Он ведь нелегко сходился с людьми, не так ли?» — спросил я, как бы между прочим. «Всегда поди гулял в одиночестве». «Да, по-моему, он был с отцом», — ответил управляющий неуверенно. Мы некоторое время бились, распутывая трех или четырех англичан, случившихся за последние 10 лет в отеле «Бомон». Я понял, что он не очень-то помнит Себастьяна. «Буду с вами откровенен», — заговорил я без дальнейших околичностей. «Мне нужен адрес дамы, приятельницы моего брата, которая одновременно с ним здесь находилась». Управляющий слегка приподнял брови, и у меня возникло неприятное чувство, что я дал маху. «Зачем?» — спросил он. «Может, дать ему взятку?» — пронеслось у меня в голове. «Знаете, — сказал я готов оплатить ваши хлопоты, если вы подберете нужные мне сведения». «Какие сведения?» — спросил он. «Глупый был старикан и подозрительный». «Да не прочтет он этих строк». «Я надеюсь, — продолжал я терпеливо, — что вы будете настолько добры, что поможете мне найти адрес дамы, которая останавливалась тут в июне 29-го, тогда же, когда и господин Найт». «Какой дамы?» — спросил он казуистическим тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес». Примечание. «Тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес». Очередная отсылка к книге из библиотеки Себастьяна Найта. В соответствующей сцене сказки Кэрролла есть очевидные параллели к разговору В с управляющим гостиницей. Конец примечания. «Я точно не знаю ее имени», — сказал я нервно. «Как же тогда я, по-вашему, ее найду?» — спросил он, пожимая плечами. «Она русская», — сказал я. «Может, вы помните русскую даму, молодую, ну, понимаете, красивую?» «У нас много было красивых дам», — сказал он по-французски, все более уходя в свой кокон. «Как можно упомнить?» «Знаете», — сказал я, — «проще всего было бы проглядеть ваши книги за июнь 29-го и отобрать русские имена». «Их наверняка окажется несколько», — возразил он. «Как же вы сможете из них выбрать?» «Дайте мне имена с адресами», — сказал я, теряя надежду, — «а там уж я разберусь». Он глубоко вздохнул и покачал головой. «Нет», — сказал он. «Вы хотите сказать, что не держите книг?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. «Держу, как не держать. В моем деле беспорядка в таких вещах нельзя. Нет, все имена у меня налицо». Он отошел вглубь комнаты и извлек откуда-то большой черный фолиант. «Вот», — сказал он, — «вот первая неделя июля 35-го профессор От с супругой, полковник Самайн. Но позвольте, — сказал я, — мне не нужен июль 35-го. Что мне нужно?» Он захлопнул книгу и понес ее обратно. «Я только хотел вам показать, — сказал он, не оборачиваясь, — хотел показать, — щелкнул замок, — что книги у меня в полном порядке». Он вернулся к своей конторке и стал складывать лежащее на бюваре письмо. «Лето 29-го, — взмолился я, — почему вы не хотите показать мне эти страницы?» «Потому что так не принято», — отвечал он. «Во-первых, я не хочу, чтобы совершенно посторонний человек беспокоил людей, которые были и будут моими постояльцами. Во-вторых, я не понимаю, почему вы так стремитесь разыскать даму, которую не хотите назвать. И в-третьих, я не хочу неприятностей. Мне и так хватает неприятностей. Тут в соседней гостинице в 29-м году одна швейцарская парочка с собой покончила», — заключил он ни к селу, ни к городу. «Это ваше последнее слово?» — спросил я. Он кивнул и поглядел на часы. Я повернулся и вышел, хлопнув дверью. «Насколько это возможно с этими чертовыми пневматическими устройствами?» Я медленно побрел к станции. «Парк? Может, эту каменную скамейку под кедром Себастьян вспоминал перед смертью? А очертания вон того кряжа были, может быть, росчерком пера над каким-нибудь незабываемым вечером? Вся эта местность стала мне казаться громадным отвалом пустой породы с погребенным в ней черным алмазом. Какая ужасающая, нелепая, мучительная неудача! Свинцовая тяжесть совершаемого во сне усилия, безнадежные попытки уцепиться за тающие предметы. Почему прошлое так непокорно? Что же теперь делать? Реку жизни, в плавании, по которой я так жаждал пуститься, на одном из последних извивов затянул белый туман, совсем как дол, на который я сейчас глядел. Можно ли, несмотря на это, браться за книгу? Книгу с белым пятном? Мне представилась незавершенная картина. Руки и ноги мученика, даны контуром, в боку торчат стрелы. Примечание. Руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы. Намек на живописных изображений тезки героя святого Себастьяна, тело которого на многочисленных картинах обычно пронзают стрелы. Конец примечания. У меня было чувство, что я заблудился, что мне некуда идти. Я достаточно долго ломал голову, как отыскать последнюю любовь Себастьяна, чтобы видеть, другого способа установить ее имени нет. Ее имя. Заполучи я эти засаленные черные тома, я его опознал бы сразу. Не махнуть ли рукой и заняться сбором кое-каких мелких деталей, тоже нужных, причем тут я хоть знал, куда обращаться? В таком-то смятении ума сел я в неторопливый поезд, чтобы вернуться в Страсбург. Оттуда я, может быть, проследую дальше, в Швейцарию. Но нет, я не мог осилить колющую боль провала, хотя усердно пытался погрузиться в прихваченную с собой английскую газету. Помня о предстоящей мне работе, я упражнения ради старался читать только по-английски. А можно ли приступать к тому, замысел чего столь вопиюще неполон. Я был один в купе, вещь обычная для второго класса на таких поездах, но недолго на первой же станции вошел невысокий человек с кустистыми бровями и, поприветствовав меня на континентальный манер, на густом горловом французском, уселся напротив. Поезд мчался прямо на закат. Внезапно я заметил, что мой визави глядит на меня с сияющей улыбкой. «Прекрасный погода!» — сказал он, снимая котелок и являя розовую макушку. «Ви англичанин?» — спросил он, утвердительно кивая и улыбаясь. «Сейчас, пожалуй, да», — отвечал я. «Вижу, то есть я увидель, ви читаль английский газет», — сказал он, ткнув газету перстом, потом сдернул желтую перчатку и ткнул снова. Его, наверное, учили, что неприлично показывать пальцем в перчатке. Я что-то пробормотал и отвел взгляд. Не люблю дорожной болтовни, а сейчас был к ней особенно не расположен. Он проследил за моим взглядом. Садящееся солнце воспламенило многочисленные окна большого здания, которое медленно поворачивалось, демонстрируя постукивающему мимо поезду одну дымовую трубу, потом другую. Это есть Фламбаум и Рот. Большой фабрика, завод, бумага. Возникла небольшая пауза. Он почесал свой большой блестящий нос и подался ко мне. «Я был в Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкасл». Он поглядел на большой палец, который не принял участия в счете. «Да», — сказал он, — «имель производство игрушек до войны». «И играль в немножко футбол», — добавил он, должно быть, заметив, что я гляжу на неровное поле с двумя удрученными воротами по краям. На одних не хватало перекладины. Он заморгал, его усы ощетинились. «Один раз, ви понималь», — сказал он и затрясся в беззвучном смехе. «Один раз, ви понималь». «Я мяч прямо из аута бью, забивать, биль в ворота». «Вот как», — вяло сказал я, — «и попали». «Ветер попаль». «Это была Робинзонада».
«Что было?»
«Робинзонада. Отличная проделка. Да, ведь далеко ехаль?» — осведомился он вкрадчивым, сверхучтивым тоном. «Собственно, — сказал я, — этот поезд дальше Страсбурга не идет». «Нет, я вообще имель в виду ви путешественник». Я ответил утвердительно. «В куда?» — спросил он, мотнув головой. «Я думаю, в прошлое», — ответил я. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.